Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. «Поток». Успеем сказать главное.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Это радиостанция «Говорит Москва», 94.8, микрофон Евгения Волгина. Всем доброго дня, это программа «Поток», и в течение этого часа будем обсуждать все главные события дня и вот заголовки. Из-за допингового скандала отклонены заявки на участие в Олимпиаде от всех российских легкоатлетов, кроме прыгуньи Дарьи Клишиной. Боевики в Сирии сбили российский вертолет, предположительно, с помощью американского оружия. Москва ожидает разъяснения о планах НАТО по усилению альянса. В Омске отменили спектакль «Хоровод» по требованию епархии. Сегодня состоится финал чемпионата Европы по футболу. И МЧС предупреждает о грозе и сильном ветре в Москве.
Внимание, внимание!
Говорит Москва! Говорит Москва!
Говорит Москва! 94,8.
Поток. Успеем сказать главное.
Итак, решение принято Международной ассоциацией легкоатлетических федераций отклонить заявки на участие в Олимпиаде от всех российских легкоатлетов, кроме прыгуньи Дарьи Клишиной. При этом ей запрещено участвовать в играх под национальным флагом. Это означает, что Россию на Олимпиаде в Бразилии не сможет представлять ни один легкоатлет. В Олимпийском комитете России заявили, что решение ЯФ было ожидаемо, и что отказы российским спортсменам были написаны, цитата, как под копирку. Никакой паники, ждем суда и готовимся к нему еще более активно. Отказ был ожидаем. Эта ситуация нас еще больше раззадоривает, заявила представитель комитета Александра Бриллиантова. Ну и гимнаст, олимпийский чемпион Алексей Немов надеется, что российские легкоатлеты через суд, спортивный арбитраж имеется в виду, добьются участия в Олимпиаде.
Я считаю, что чистые спортсмены должны, в принципе, принимать участие. Что касается того, что отстранили практически всю команду, мне кажется, это еще не конечный результат, поэтому все равно рано еще делать выводы какие-то. Я думаю, что у нас еще предстоит юридически, наверное, скорее всего, разбирательство. Поэтому давайте наберемся терпения и дождемся все-таки окончательного точного результата. Поэтому сейчас сложно сказать, но, конечно, это не очень хорошо. Дождемся все-таки окончательных результатов для того, чтобы делать уже выводы какие-то. Можно провести все, что угодно, но все-таки каждый спортсмен мечтает выступить на Олимпиаде, и все-таки Олимпиада для каждого спортсмена, она все-таки мечта. Поэтому, мне кажется, проводи соревнования, но Олимпиада есть Олимпиада.
Это гимнаст, олимпийский чемпион Алексей Немов. 19 июля в спортивном арбитраже в Лозанне пройдет рассмотрение заявлений российских спортсменов, которые попросили допустить их до участия в Олимпиаде в индивидуальном порядке. Всероссийскую федерацию легкой атлетики дисквалифицировали в ноябре 2015 года после публикации доклада Всемирного антидопингового агентства, в котором говорилось о повсеместном распространении допинга в российской легкой атлетике и причастности спортивных чиновников к сокрытию положительных допинг-проб. В июне 2016 года ЯФ подтвердила дисквалификацию в ФЛА и отказалась допустить российских спортсменов к участию в Олимпийских играх. После этого 68 спортсменов подали индивидуальные заявки на участие в Олимпиаде. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский после скандала с российскими легкоатлетами призвал легализовать допинг. Вот он, что заявил в интервью радиостанции «Говорит Москва». С Владимиром Жириновским побеседовал Антон Лемесев.
Только политическое решение. Допинг принимали во все времена спортсмены всех стран мира. Надо вообще его легализовать. Что допинг? Это витамины для укрепления здоровья. Организм изнашивается. Это должно быть нормой. Не нормой, но на это внимание обращать не надо. Поэтому зачем, если вы думаете? Потому что в любом лекарстве можно найти какие-то наркотические вещества. Вот мне из Германии прислали лекарство от кашля. Там входит кодеин. У меня кашель моментально прекратился. А наши без кодеина я кашляю 2 месяца. Я, конечно, буду то немецкое использовать. Но если я спортсмен, мне скажут, что у него там наркотические вещества в крови. Это же чушь. Вот чисто борьба с Россией. У всех в крови эти наркотики есть, эти допинги, но чтобы ударить по России, что нас же победы. А сегодня это единственный моральный стимулятор. Кто самый сильный, самый умный, самый быстрый. Поэтому они будут постоянно отказывать, подлавливать нас, мучить. То же самое с учеными, то же самое с молодежью. Фестивальным попытаются испортить на будущий год, в октябре 17-го. всячески будут мешать участию России или проведению в России любых международных мероприятий. Это все делают американцы и будут делать постоянно, потому что воевать они не хотят и боятся. Им выгодно нас морально душить и давить, плюс экономически.
В данном случае с Олимпиадой, то есть чтобы просто ослабить конкуренцию, как бы наши спортсмены, чтобы не были конкурентами.
Сейчас победит обязательно американская команда. В общем, медали. Больше всего они возьмут золотых медалей. И вот Америка самая сильная спортивная страна в мире. Вот все это будет делать. А чемпионат мира по футболу опять все сделают, чтобы мы вылетели буквально через 2-3 игры. То есть везде будут нам пакостить, подкупать, обманывать, шантажировать, чтобы у России не было никаких успехов. Никаких. Все в чистом виде политическое.
Скажите, нужно ли нашим спортсменам устроить бойкот Олимпиады в связи с подобными скандалами?
Никаких бойкотов. Везде участвовать, и везде это будет злой такой допинг. На зло будут побеждать. Те, кто поедут, будут достигать великолепных результатов. Обязательно везде участвовать. Побольше проводить у нас, чтобы нам никто не мешал, что нельзя ехать. То есть не Олимпийские игры, а обычные. Какие-то игры доброй воли. Вот мы проводили такой вариант. Игры доброй воли. Это аналог Олимпийских, но никто не имеет права решать, участвовать, не участвовать. Все, кто хотят, приезжают к нам, и все. Все это обойти можно. Но это лишний раз показывает эту вот ненависть к нашей стране. Но виноваты, конечно, советская власть, коммунисты. Мы их 70 лет беспокоили, мечтали о мировой революции, угрожали, везде подбирались к ним, везде были компартии, везде была ставка на захват власти. Это все вот остатки той ненависти, которая была к нам вот с 17 по 91-й.
Это лидер ЛДПР Владимир Жириновский. Кроме того, ЯФ отказал российским юниорам в участии в международных турнирах. То есть речь идет не только о спортсменах из российской олимпийской сборной, но и вот о юниорах. Международная ассоциация легкоатлетических федераций не одобрила заявки российских спортсменов на чемпионат Европы среди юношей и чемпионат мира среди юниоров, которые пройдут уже в этом месяце. Цитата. «Отстраненными от соревнований оказались совсем юные спортсмены, только начинающие свой путь и которые никак не могли выполнить, по крайней мере, один из критериев нахождения вне территории России на протяжении длительного времени. Отстранение молодых спортсменов – это удар по будущему не только в российской легкой атлетике, но и в мире. Об этом говорится в заявлении Всероссийской Федерации легкой атлетики». Вот что сказала олимпийская чемпионка по конькобежному спорту и депутат Госдумы Светлана Журова.
На Олимпиаде в Бразилии здесь может участвовать не один российский легкоатлет, кроме Клишиной. То есть вы здесь видите некий такой, может быть, политический след?
Нет, дело в том, что было сразу условие, то что тот, кто тренировался не в России, у того увеличиваются шансы. Якобы, что тогда он не имеет связи с государственной российской машиной, как говорили, комиссия вот эта. Да? Вот поэтому, видимо, такие шансы только и были в одном спортсмене. Мне сразу сказали, кто готовится в России, только через суд.
Ну, то есть комиссия считает, что у нас настолько порочный спорт в России, что все замешаны в допинговых скандалах, что ли?
Ну, дело в том, что не они так только считают, а дело в том, что те люди, которые уехали, Степанова и Рученков, они просто об этом сказали, а они верят.
Можно ли назвать произошедшее неким выдающимся, ну, в плохом смысле, событием для российского спорта? Ведь подобные случаи едва ли можно вспомнить.
Конечно, такого подобного не было. Единственное, что, может быть, там плюс есть в том, что сейчас каждый спортсмен будет более серьезно к этому относиться в любом случае. Из какого вида спорта бы он не был, потому что, ну, скажем, такая вот не поездка на Олимпиаду, это достаточно серьезный риск того, что твоя карьера закончилась, и закончилась, да, вот по какой-то такой дурной совершенно причине. Тут вот нам надо всем думать наперед. Всем надо с этим разбираться еще раз, видимо, проводить после Олимпиады, собирать всех президентов федерации, старших тренеров, главных тренеров. Наверное, какие-то еще собрания провести с какими сборными. Еще лишний раз всем объяснить, хотя уже миллион раз это делалось, но понимать, что вот какая сейчас ситуация обстоит, и что можно, что нельзя. Я думаю, что перед каждым сезоном практически, перед каждому спортсмену нужно еще раз это разъяснять. Может быть, даже памятку давать и книжку со всеми запрещенными препаратами издавать. Хотя это все можно найти в интернете.
Светлана Сергеевна, но все-таки видите ли вы политику в подобном решении?
Я политику только вижу в том, что можно было, например, да, растянуть это все, не так концентрированно делать, не в одно время.
У вас что, здесь только вопросы к сценарию?
Да, я вам скажу просто, когда это делается не сразу все, то это как-то смотрится немножко по-другому, чем когда там 20 человек, там 50 человек, а выясняется, что все они на мельдоне, а в итоге все они прощены. Поэтому смотрится очень страшно, да, и для общественности мировой это выглядит, что действительно все русские на одном допинге выступают. Хотя всего три.
А есть такой вариант для наших спортсменов других и объявить бойкот Олимпиаде? Или давайте, от этого мы только потеряем?
Мы, во-первых, от этого потеряем, я считаю. На самом деле мы уже такие вещи делали, и к чему это привело? Россия не участвовала до 52-го года после таких бойкотов, а там есть еще очень важное условие, что если страна вот так бойкотирует, то и в зимних, и в летних играх она может быть отстранена от специальной комиссии МОК на две Олимпиады. Поэтому можно, конечно, устроить сейчас бойкот и себя сами же выпороть. В общем, как-то это странно будет с нашей стороны выглядеть.
Такая ситуация, что, в общем, мы в проигрыше, да, в любом случае.
Конечно, конечно. Ну а как может сейчас эмоциональный порыв спортсменов вот сейчас, даже если их распирает патриотизм, они что, могут навредить сразу всем остальным поколениям? Это неправильно. Придется надеяться на то, что все-таки КАС тут решит в нашу пользу. Я, по крайней мере, очень надеюсь, что, по крайней мере, ведущие спортсмены поедут на Олимпиаду и будут выступать.
Это олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, депутат Госдумы Светлана Журова. Антон Лемесев с ней побеседовал. Сейчас к нам присоединяется Артем Пацев. Он управляющий партнер юридической группы «Клевер Консалт», спортивный юрист. Артем, добрый вечер.
Добрый вечер.
Артем, вот мы знаем, что почти 70 спортсменов сейчас свои заявления подали в арбитраж спортивный. Какие-то еще юридические технологии есть для попадания на игры?
На самом деле это и было единственной технологией, которую избрали спортсмены, ну и наша страна, в частности, в целом. Дело в том, что это на самом деле не несколько, не много там исков, а один иск, который подан Олимпийским комитетом России от 68 или 67 спортсменов. Как раз именно его решение по этому иску и ожидают все, в том числе и Международная федерация легкой атлетики, и Международный олимпийский комитет, и, естественно, все наши спортсмены, Олимпийский комитет России, чтобы формировать окончательную заявку, которая должна быть подана 22 июля. По договоренности сторон, и это уже подтверждено самим судом спортивным арбитражным, решение будет вынесено до 21 числа включительно, до 21 июля. И поэтому в зависимости от позиции, которую займет суд, и будет все это решено.
С вашей точки зрения, то, что мы сейчас наблюдаем, и ЯФ, и Международный олимпийский комитет, может быть, суд, они исходят из презумпции виновности или все-таки невиновности спортсменов?
Дело в том, что в спорте, в борьбе с допингом давно принят принцип строгой ответственности спортсмена, который, на самом деле, представляет собой отход от принципа презумпции невиновности. Но, на самом деле, позиция в данном случае ИАФ и Международный олимпийский комитет и спортивного арбитражного суда, они чаще всего диаметрально противоположно различаются. Если ИАФ, что называется, закусила его дела сейчас и уже, что называется, как лошадь, которая понесла, знаете, не разбирая дороги в каком-то одном направлении, то МОК и спортивный арбитраж демонстрируют, в общем-то, выдержку и спокойствие достаточно в данной ситуации. Вот. То, что ИАФ сейчас пытается эти сообщения размещать и в очередной раз доводить до сведения общественности свою позицию, это, в общем, ничего нового. Все ее позицию, позицию Международной федерации легкой атлетики, все уже знают. И ничего иного, как никак иначе, как имитация такой бурной борьбы с допингом, это ничем это не является.
Артем, тогда по поводу Клишиной, который пока что единственный разрешили участвовать, но сказали, что под национальным флагом выйти она не сможет. Насколько это законно?
Понимаете, дело в том, что вообще, в принципе, сам допуск согласования заявок на Олимпийские игры и определение того, кто под каким флагом будет выступать, это прерогатива Международного олимпийского комитета. Мнение ИАФ в данном случае, в принципе, согласно Олимпийской хартии, ну, если уж назвать вещи своими именами, вообще не имеет значения. Поскольку другие соревнования, чемпионаты мира, чемпионаты Европы, проводимые под эгидой ИАФ, там, да, там ИАФ определяет, кто будет участвовать и в каком качестве. Олимпийские игры к этим соревнованиям не относятся. Они проводятся Международным олимпийским комитетом и под его эгидой. Международные федерации, в том числе Международная федерация легкой атлетики, на Олимпийских играх выполняют чисто техническую функцию. То есть, что называется, вот они там проверяют, чтобы дорожки были одинакового размера, да, беговые, и там, не знаю, все сектор для прыжков был засыпан песком, они играли.
Артем, а то, что хорошо, а вот сегодняшнее заявление ЯФ, правильно ли мы понимаем, что когда в июне ЯФ сказала, что Всероссийская Федерация Легкой Атлетики дисквалифицирована, значит, не имеет права выступать на чемпионате Европы, на чемпионате мира. Но потом получилось, что МОК отдал обратно прерогативу определять ЯФу. То есть почему мы это заявление сегодня увидели?
Нет, это заявление, на самом деле, увидели сегодня по одной простой причине. Я вам напомню просто чуть-чуть предысторию. 17 июня было принято решение Совета МАФ о том, что членство ВФЛА нашей Федерации Легкой Атлетики не восстановлено, и поэтому остаются все те ограничения, связанные с участием спортсменов из России в соревнованиях, проводимых под эгидой ИАФ. В том числе, причем они написали, что и на Олимпийских играх тоже не могут участвовать российские спортсмены. После этого сразу были поданы уже иски. Сначала от Дениса Нижегородова и Светланы Васильевой, а затем уже и подоспел иск общий иск от одной из спортсменов, поданный Олимпийским комитетом. Когда ВФ, видимо, поняли, что подобного рода решение совсем не оставляет возможности даже имитации, имитации вот этой как бы независимой деятельности какой-то со стороны ЯФ, когда все российские спортсмены, получается, замазаны черной краской, даже без возможности представить какие-то свои возражения, они решили, вот, ну, другого нет слова, сымитировать некую, так сказать, беспристрастность. И поэтому вдруг ни с того ни с сего, в порядке, который не был никогда никем утвержден и не существовал вообще, 30 июня утвердили, опять же, непонятно кем утверждены, просто эти критерии появились на сайте АФ, опубликовали некий критерий, согласно которым отдельные спортсмены могли подать заявку в АФ, и в срок до 4 июля, то есть на 3 дня на все про все оставалось, рассказав подробнейшим образом свою биографию и получить какой-то допуск. Сегодня как раз вот по этим заявкам были как раз опубликованы решения, ожидаемые решения об отказе. И опять же, со ссылкой на то же самое, на то, что спортсмены тренировались на территории России. То
Спасибо.
Есть, по мнению АФ, там воздух в России загрязнен допингом настолько, что... Ну,
да, все ясно. Артем Пасов с нами был на связи, управляющий партнер юридической группы «Клевер Консалт», спортивный юрист, чемпионка мира и серебряный призер Олимпиады по легкой атлетике, спортивный комментатор и корреспондент телеканала «Матч ТВ» Ольга Богословская к нам присоединяется. Ольга Михайловна, здравствуйте.
Да, добрый день.
Ольга Михайловна, какие выводы должны теперь сделать российские спортивные функционеры, спортивные чиновники в этой ситуации?
Не, ну здесь совершенно очевидно, что та группа чиновников, которая при ИАФ, которая, собственно говоря, выносила это решение, уж извините мне, может быть, не за эфирное выражение, просто пошла в дурь. И какие сейчас приняты должны быть решения? Да, собственно говоря, какой путь мы выбрали, таким мы и должны были пойти. Теперь уже надо идти до конца. Можно говорить о том, что да, мы пропустили старт, мы должны были в ноябре, когда только наша сборная была отстранена, начать какие-то действия, но те люди, которые сейчас сталкиваются с юристами, и они имеют мнение, что, вероятно, мы сделали правильно. Ну, а насколько это правильно или мы узнаем с вами 21 числа.
А с вашей точки зрения, есть реальная надежда на спортивный арбитраж?
Да, реальная надежда на спортивный арбитраж есть. Никакой реальной надежды на ИАФ не было, поскольку вот вы сейчас слышали тоже мнение, что и критерии-то, которые в июле 2016 года оглашаются, они, ну, настолько сомнительные, где мы должны с 1 января 2014 года были тренироваться за границей, и тогда бы этот опыт принимали бы во внимание. Ну, естественно, все эти аргументы дадут возможность юристам противостоять той аргументации, которую мы сейчас слышали. Мне кажется, что КАС не должен идти на поводу у какой-то политической ангажированности или на поводу каких-то эмоций. Будут аргументы, будут контраргументы, как говорят юристы, которые сейчас были нами наняты, которые нас поддерживают. Они говорят, что наши аргументы достаточно крепки.
С вашей точки зрения, какие-то в случае, если арбитраж встанет на сторону российских спортсменов, стоит и возможно ли требовать какую-то компенсацию, например?
Вы знаете, это уже в будущем, после Олимпийских игр. Я думаю, что нужно идти до конца. И Елена Исинбаева говорила о том, что в любом случае, какое бы ни было принято решение, она все равно будет в гражданско-правовой суд обращаться. Действительно, ущемлены были права ее в том числе. Российских спортсменов оставили без соревновательной международной практики. Непонятно, по каким причинам. То есть те причины, которые называются, не могут быть аргументом того решения, которое вынесено.
Спасибо. Спасибо большое. Ольга Богословская была с нами на связи. Она чемпионка мира и серебряный призер Олимпиады по легкой атлетике, спортивный комментатор и корреспондент телеканала «Матч ТВ».
Говорит Москва.
Поток. Новости этого дня.
Боевики в Сирии сбили российский вертолет, предположительно, с помощью американского оружия. Российский экипаж боевого вертолета Ми-35 погиб. Как сообщили в Минобороны, летчики-инструкторы Рифагать Хабибулин и Евгений Долгин защищали районы Пальмиры от прорвавшихся боевиков Исламского государства. Эта организация запрещена в России. Источник Интерфакса заявил, что вертолет был сбит из американского оружия. По данным, которые есть, террористы использовали американский противотанковый ракетный комплекс. Вертолет из расходов боеприпаса шел обратным курсом и на предельно малых высотах. Это источник Интерфакса говорит. И видеозапись уже появилась в интернете, как вертолет сбивают с земли. И есть в том числе на нашем сайте говоритмосква.ру. С нами сейчас на связи Василий Дандыкин. Он капитан первого ранга запаса, военный эксперт. Василий Алексеевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Василий Алексеевич, вот американский противотанковый ракетный комплекс GM-71TO описывается, как якобы из него был сбит. Что это за оружие?
Это противотанковый комплекс современный, который активно сейчас применяется со стороны оппозиции, со стороны ИГИЛ, которая запрещена у нас, и со стороны тех, которые, в общем-то, признаны оппозицией странами США и союзниками в боях. Он вполне современный, применяется, как правило, против танков, бронированных целях, но в том числе может применяться и против вертолетов, особенно если это местность не пустынная, а гористая, как это вот в частности в окрестности Пальмира.
А с вашей точки зрения, откуда у террористов могло появиться вот это американское оружие, и почему вертолет шел без поддержки, без защиты? Или это обычная практика, что вертолет был в одиночестве? Один.
Мне трудно сказать, как там вертолет действовал, один вертолет или два вертолета. Во-первых, это вертолет Ми-35, судя по всему, там оговорка была Ми-25, Ми-35. Это глубоко модернизированный вариант вертолета Ми-24, известно больше под названием «Крокодил», который себя хорошо зарекомендовал в Афганистане, в обеих чеченских конфликтах. Это вертолет вполне боеспособный, он модернизирован, с хорошим вооружением. Но вертолет есть вертолет, как и другие вертолеты. Все-таки это не танк, это не, который имеет защиту. Мы знаем, что этот же ПТУР применялся против наших танков Т-90, которые на вооружении сирийской армии и есть. И защита от нашего танка, который производится у нас, не позволила этому комплексу с ним справиться, подбить его. Танк уцелел. Вертолет, к сожалению, вот, машина... Даже с ее бронированием она не позволяет противодействовать этому комплексу. Что касается того, почему он поступил на оснащение боевиков, то ведь там трудно понять, кто против кого и с кем воюет. Вообще, это война и вот эти вот многочисленные эти оппозиционные отряды, которые трудно определить, кто они, постоянно перемирие нарушают. Просто есть, наверное, уместный элемент торга. Все это оружие, которое поступает или отбивается вот, у лояльной оппозиции, как это было в Ираке, или в иракской армии, которую вооружили американцы, в том числе этими комплексами оружия. У ИГИЛ появилась масса этого оружия, в том числе эти комплексы. И другое современное оружие.
Спасибо, Василий Алексеевич.
Невероятно, что они поступили на вооружение этим ребятам. Они умеют
Василий Алексеевич, я прошу прощения.
Управлять ими, потому что на стороне... Да.
Да, спасибо. У нас, я прошу прощения, у нас очень мало времени. Василий Дандыкин был с нами на связи, капитан первого ранга, военный эксперт. Сирийский политолог Салим Али Асад в интервью радиостанции «Говорит Москва» подчеркнул, что Россия по-прежнему оказывает Сирии существенную поддержку, несмотря на вывод основной части своих сил. Вот что он сказал.
Главная поддержка не только в авиации, а во всех областях. Никому не секрет, что Россия, она поставляет туда оружие, боеприпасы для сирийской армии. И еще в других областях уже поддерживает сирийскую армию в области разведки. Без помощи России никаких, я думаю, успехов на местах не было у сирийской армии в последнее время. Главная задача сейчас решается уже окружение города Алеппо. Поэтому главное направление, которое сейчас при поддержке российской авиации и разведки, получается успех вокруг Алеппо, потому что этот час, который под контролем вооруженных формирований, уже окружается. И последняя дорога, которая называется дорога Кастелло, уже идет под контролем, огневой контроль уже устанавливается. И сирийские войска в километре. И в различных местах мы смотрим под Пальмире, где идут постоянные боевые действия, видим там роль вертолетной авиации, уже огневые поддержки. И недавно был сбит один из вертолетов.
Это Салим Али Асад, сирийский политолог. Ну и родные погибших в Сирии летчиков получат в качестве компенсации по 2 300 000 рублей. Сейчас информационный выпуск, потом продолжим.
Поток. Новости этого дня.
Это радиостанция «Говорит Москва», 94,8, программа «Поток», у микрофона Евгения Волгина. Всем еще раз доброго вечера, и мы продолжаем. Москва ожидает разъяснения о планах НАТО по усилению альянса. Официальный представитель МИДа Мария Захарова заявила, что ведомство просит разъяснить на заседании Совет России НАТО, который пройдет 13 июля, усиление альянса по всем, цитата, азимутам. Так она прокомментировала итоги встречи стран-членов НАТО. В сообщении, опубликованном на сайте российского внешнеполитического ведомства, Захарова отметила, что первичный анализ итогов встречи показывает, что НАТО продолжает существовать в некоем военно-политическом зазеркалье. На саммите в Варшаве генсек НАТО Йенс Столтенберг объявил о планах альянса расширить присутствие в Черноморском регионе. Более конкретно эта тема будет обсуждаться в октябре на встрече министров обороны. Эксперт по геополитике, член-корреспондент Российской академии естественных наук Константин Соколов с нами на связи. Константин Николаевич, добрый вечер.
Здравствуйте.
Константин Николаевич, ну мы вот видим эти заявления по поводу размещения батальонов численностью от 400 до 1000 человек в странах Балтии. Есть заявление Столтенберга по поводу решения расширить присутствие в Черноморском регионе. А можно поподробнее, о чем идет речь и насколько это критично с точки для Российской Федерации?
Оценивать силы и средства необходимо, прежде всего, исходя из характера предполагаемой борьбы. Конечно же, 4 батальона в межгосударственном столкновении на уровне, тем более, НАТО-Россия, это не является решающей силой. Но речь идет о совсем другом. Стратегия, принятая, ведение войны, принятая на Западе, она называется стратегией 2006, это в 2006 году она принята Конгрессом США, или доктрина Буша, состоит в подрыве стран изнутри, создании социального хаоса, создании многочисленных самосформировавшихся как бы по каким-то признакам добровольческих сил или наемных, которые начинают биться друг с другом. Мы видим эту стратегию в Северной Африке, как она проходила, мы видим, как она реализуется на Украине, где тоже там и батальоны Коломойского, и правого сектора, и так далее. Мы видим это при формировании войны на Ближнем Востоке, где там разнородные силы ИГИЛ и родственных организаций борются. Вот с этой точки зрения военно-полицейские силы приобретают особое значение. Особенно они приобретают значение в случае государственных переворотов. Почему? Потому что, ну, скажем, вот недавно ситуация в Киеве. Представляете, силовые структуры не знают, как действовать. Рушится государственный аппарат. То ли ты станешь, как говорится, честно исполнившим долг, то ли палачом своего народа.
Константин Николаевич, хорошо, тогда если мы говорим все-таки о странах Балтии, где собираются размещать вот эти вот батальоны, но, как казалось, страны Балтии сами просили Североатлантический альянс, пришлите нам военных. Тогда о какого рода подрывной деятельности вы говорите?
Нет, я говорю о том, что сейчас по всей Европе, куда запущено огромное количество беженцев, дестабилизируется ситуация, в частности, Прибалтике, которая потеряла уже более 20% населения за время существования в составе Европы, откуда бегут люди, ситуация социальной нестабильности вполне возможна в перспективе. И вот эти вот международные батальоны, которые будут замкнуты на наднациональное командование, они для контроля территории там очень важны. Это будет развертываться по многим территориям Европы, которые опускаются вот в эту пучину социального хаоса. То есть эти силы направлены прежде всего против народа Европы, а не против России. Против России они могут действовать только в условиях дестабилизации ситуации в России внутренней.
Константин Николаевич, тогда как трактовать слова Марии Захаровой по поводу разъяснений? Она просит разъяснить на заседании 13 числа усиление альянса. Ну, то есть Российская Федерация как-то будет отвечать на это? И нужно ли на это отвечать? Тогда как?
Безусловно. Так сказать, вот в этой полемике есть и вторая сторона вопроса. Угу. То есть силы НАТО, раскручивая угрозу со стороны России, которой не существует, обосновывают этим свои военные приготовления, усиление деятельности в военной сфере. Естественно, и России ответные меры какие-то надо принимать. Поэтому официальные разъяснения с той стороны дипломаты требуют, чтобы обосновать этим наши действия. Потому что, конечно, смотреть на это молча и сидеть, сложа руки, невозможно.
Чего ждать от предстоящего заседания Совета России и НАТО?
Ну, дело в том, что по опыту существования этой организации эффективность ее деятельности незначительна. Я так понимаю, что вот все подвижки, которые на этом Совете НАТО происходили какие-то, они в основном удовлетворяли потребность общественного мнения. Ему показывали, что с двух сторон, так сказать, представители государства и силовых структур его ищут, как говорится, какое-то мирное решение вопроса. Угу. На самом деле продвижения по пути к миру там не было. Это было, ну, я могу сказать, это в основном декоративный орган, с моей точки зрения.
С вашей точки зрения, правильно ли я понимаю, что стороны и так заочно обмениваются претензиями, и, в общем-то, ни к чему вот этот совет, который будет, не приведет?
Ну, безусловно. То есть сейчас средства коммуникации такие, что просто ехать куда-то для того, чтобы довести свою точку зрения, нет никакой необходимости. Это делается легко и просто, делается на разных уровнях власти, от первых лиц до вторых и третьих. Uh-huh. Вот. Поэтому, конечно же, там будут фиксироваться только некие позиции, которым он звучит в пресс-релизах там, и так далее, и так далее.
Спасибо, спасибо. Константин Соколов был с нами на связи. Он член-корреспондент Российской академии естественных наук. Но еще заявление Барака Обамы. Он называет Россию в числе главных угроз для НАТО. По словам президента США, грядущее заседание Совета России и НАТО не означает, что кризис в отношениях между сторонами остался позади. Американский президент подчеркивает, что возвращение к нормальным отношениям будет возможно только когда Россия выполнит обязательства в рамках Минских договоренностей.
Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94.8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
В Омске отменили спектакль «Хоровод» по требованию епархии. Департамент культуры Омска отменил премьеру спектакля по пьесе Артура Шницлера в Лицейском театре после письма из местной епархии. Об этом сообщил телеканал «Продвижение» со ссылкой на сотрудников этого театра. Премьера спектакля по пьесе, рассказывающая о любовных интригах между 10 персонажами, была назначена на 8 июля. Сама пьеса написана в конце 19 века. Официальной причиной отмены в театре назвали травму одного из актеров. Руководитель Департамента культуры Омска Владимир Шалак заявил журналистам, что отменил спектакль из опасения повторения истории со спектаклем «Тангейзер» в Новосибирской опере, который был отменен после вмешательства митрополита Новосибирского и Бердского Тихона. Цитата: «Нам сегодня легче закрыть, чем завтра потом на всю страну прогреметь», заявил он. Представитель Омской епархии заявил местному телеканалу, что никто никуда не вмешивался и не тиранил. Он подтвердил, что была частная беседа с руководством театра, однако отказался раскрыть ее содержание. Театральный критик Николай Берман с нами на связи. Николай Яковлевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Так что с этим спектаклем? К чему претензии с вашей точки зрения? Как вы это понимаете, то, что происходит?
Ну, я понимаю, как очередное проявление цензуры, которая продолжает в России проявляться все сильнее и сильнее, и именно со стороны церкви. И причем особенно важно, что этот спектакль вообще не имеет никакого отношения, насколько я понимаю, к религии церкви, а он просто о любви. И просто, видимо, кому-то не понравился, хотя он вообще никаким образом не оскорбляет ничьи чувства.
А где признаки церковной цензуры?
Ну, вот в этой информации, которую...
Что была частная беседа.
Да, да, что была частная беседа, и что было даже письмо в театр. И я так понимаю, что эта информация, она подтверждалась даже и со стороны церкви.
А с вашей точки зрения, какие-то еще спектакли в таком случае могут быть в России отменены? И так как
мне
вы...
Мне кажется, что сейчас по этой причине могут отменять или отрывать абсолютно любые спектакли, и это не имеет никакого отношения ни к содержанию, ни к тому, что у них происходит на сцене.
Николай Яковлевич, вот здесь интересный момент. Отменили премьеру, и якобы какие-то люди были именно на репетиции смотрели, и были такие сообщения. Как сейчас это происходит? То есть действительно какие-то посторонние люди, может быть, представители РПЦ приходят на какие-то неоднозначные постановки и смотрят? Или это не так происходит?
Ну, насколько я понимаю эту ситуацию, я не знаю, как именно там возник контакт с церковью, но, видимо, руководитель департамента культуры, от которого это зависело, он смотрел прогон спектакля, и конкретно это само по себе вполне нормально, с учетом того, что спектакль готовился к одному городу, но ненормально то, что дальше последовало. И, конечно, я не знаю, если бывают случаи, что представители церкви друг друга ставятся на прогон спектаклей, и потом составляют какое-то свое мнение, и по итогам этого мнения решается судьба спектакля, то этого, конечно, тоже никак не должно быть.
Но подождите, а нет ли здесь какого-то противоречия? То есть департамент культуры, руководитель этого департамента пришел на спектакль, посмотрел спектакль, театр находится в этом видении, на бюджетном финансировании, и он принимает решение, нет, мы эту постановку не даем.
Дело в том, что у нас не существует официально и даже... В большинстве случаев неофициально не существует никакого института приема спектаклей. И нет такого, что спектакль должен или не должен чему-то соответствовать.
То, что происходило с Тангейзером, теперь то, что происходит с Хороводом, это, с вашей точки зрения, повод для театральных деятелей, в том числе и критиков, обратиться, например, к чиновникам в Министерство культуры с просьбой каким-то образом защитить театр вот от такого?
Это очень серьезный повод, хотя не очень понятно, к кому обращаться, потому что, получается, обращения все равно идут именно к тем людям, которые это делают.
Но здесь же сначала мы говорим о местном уровне, может быть, выше Министерства культуры России, нет?
Ну, конечно, это имеет смысл, но просто я не уверен, насколько эти обращения будут услышаны, но делать это все нужно по максимуму. Я знаю вот этот комментарий руководителя департамента по культуре омского, что ему лучше закрыть сегодня спектакль, чем завтра проблемить на всю страну. И мне кажется, очень важно, чтобы именно факт закрытия спектакля сегодня проблемил на всю страну.
Спасибо. Принято. Николай Берман был с нами на связи, он театральный критик. И вот что сказал на эту тему координатор православного движения 40-40 Андрей Кормухин.
Мне не нравится слово «запретить», мне больше нравится слово «ограничить». Ограничить рамками закона, который позволяет нам принимать меры, в том числе и законодательного характера, которые бы позволяли не оскорблять чувств верующих. Прелюбодейство, тем более коллективное, которое в этой пьесе «Хоровод» изображено, оно напрямую влияет не только на оскорбление чувств верующих, но оно и расклевает молодое поколение, которое может на эти спектакли пойти, даже если у него стоит ограничение по возрасту, там, 18+. Как правило, в этом возрасте молодые люди готовят себя к семейной жизни. Они должны узнавать о целомудрием отношений в семье, о том, что муж должен быть отцом семейства, жена должна быть матерью семейства. И поэтому, когда пропагандируются вот такие отношения, тем более в культурной сфере, а мы прекрасно знаем, что культура воздействует на подсознание людей. Поэтому, безусловно, такие спектакли не должны ставиться на помостах театров. Конечно, невозможно ограничить, буквально следить за всем. Он немножко далеко от нас, мы не можем контролировать и следить за всеми постановками. Но если это так, как вы мне объяснили, вот такая была постановка в театре, конечно, это нужно ограничивать и не распространять эту порнографию в публичное пространство.
Это Андрей Кормухин, он координатор православного движения 40-40. Еще раз отмечу, что департамент культуры Омска отменил премьеру спектакля «Хоровод» по пьесе Артура Шницлера в Лицейском театре после письма из Омской епархии.
«Право знать», говорит Москва.
«Поток»
Новости этого дня.
Сегодня финал чемпионата Европы по футболу. Футболисты Португалии и Франции сыграют на стадионе Стад де Франс в пригороде Парижа. Встречу обслуживает судейская бригада из Англии. Матч начнется в 22 часа по московскому времени. Игру покажет Первый канал. Французов считают фаворитами. Согласно прогнозу букмекеров, наиболее вероятный счет в этом матче 1-0 в пользу Франции. Португальская сборная ранее никогда не выигрывала чемпионата Европы, хотя на 6 последних турнирах добиралась как минимум до четвертьфинала. В 2004 году сборная Португалии играла в финале домашнего Евро, но уступила соперникам из Греции 0-1. И в свою очередь французская команда – чемпион Европы 1984 и 2000 года. В случае очередного успеха по количеству континентальных титулов уже догонят сборные Германии и Испании. Корреспондент и комментатор Матч ТВ Тимур Журавель с нами на связи. Тимур, здравствуйте.
Да, добрый вечер.
Тимур, а как идет подготовка к соревнованию и как ведут себя фанаты? Много вообще фанатов и из каких больше, скажем так, португальских фанатов или действительно французских фанатов?
Ну, если вы сегодня бы прошлись по Парижу, то в первую очередь вам бросились в глаза португальцы. Действительно, они как бы, так скажем, массово собирались уже почти с самого утра, поэтому они больше бросали в глаза. Но, естественно, у хозяев будет поддержка масштабнее, и это мы увидим, правда, наверное, уже ближе к игре. Сейчас я бы сказал, знаете, вот удивительно, что Париж настолько огромный город, что такое масштабное соревнование, даже такое масштабное соревнование, как чемпионат Европы, здесь не очень заметно. То есть действительно очень сложно даже в финал чемпионата Европы вмешаться в повседневную жизнь Парижа.
Угу. Вот здесь интересный момент, Тимур, когда определились финалисты, по крайней мере, по сети, по Фейсбуку ходил такой ветерок разочарования, ну, то есть непонятно, за кого болеть, и вроде за того не хочется, и за того не хочется, почему так, и как во Франции?
Ну, потому что записные фавориты, и, может быть, даже в нашей стране, да, как бы у нейтральных болельщиков им нравились такие команды, как Италия, там, Испания. Поэтому, может быть, Франция и Португалия в этом топе не состоит. Тем более, что Франция какую-то рваную игру показала на этом Евро, а Португалия вообще одну победу одержала только на пути. То есть, действительно, очень противоречивый состав участников финала, и очень сложно отыскать в себе симпатию к этим командам, особенно к Португалии. Ну, разве что Криштиану Роналду всех, так скажем, заводит. Uh-huh. А в целом, да, я думаю, что как бы у стороннего наблюдателя такой состав финала вызывает некоторое разочарование.
Давайте пока мы с вами говорим, я даже голосование в эфире запущу, чтобы посмотреть, за кого наши слушатели будут голосовать. Уважаемые слушатели, 134-21-35, сегодня болеете за Францию, 134-21-36, сегодня болеете за Португалию. 134-21-35, Франция, 134-21-36, болеете за Португалию. Голосование пошло. Тимур, вот, кстати, с вашей точки зрения, какую игру на этом чемпионате показала Португалия и Францию, кстати, выделяли как очень быструю команду на этом чемпионате. Согласны?
Ну да, Франция нам явила прямо по ходу турнира игрока-героя, которого, может быть, до турнира никто бы не назвал. Это Антуан Гризман. Он забил 6 мячей. И действительно, он делал игру, во многом он делал игру Франции такой реактивной, очень резкой. Действительно, в этом смысле Франция была симпатичной. Плюс ко всему, Франция как бы прожила, так скажем, несколько жизней по ходу турнира. Дидье Дешам, тренер, менял состав от игры к игре, пробовал новых игроков. То есть он действительно работал, и это был такой живой организм сборной Франции. Португалия отказалась от своих, так скажем, всегдашних ценностей. Игра в контроль мяча, игра в атаку – это то, чем Португалия всегда славилась. Сейчас это такая суховатая команда, ее стиль очень сложно определить, то ли она играет в атаку, то ли от обороны, у нее есть уязвимые места, у нее просто нет центрального нападающего классического, в центре вынужден играть Криштиану Роналду, и поэтому действительно очень странная, такая немножко карикатурная команда, которая тем не менее доковыляла до финала.
Сколько стоит билет на финал?
Ну, эта категория, если мы говорим о ценах, которые указаны в билете, там средняя цена где-то 250 евро, но понятно, что вы билет просто так в кассу, придя в стадион на Сен-Дени, не возьмете. А сейчас вот я доеду до стадиона и, надеюсь, узнаю просто, почем продают с рук. Но я думаю, что это от 1000 евро, ну, как показывает практика таких турниров.
Uh-huh. Спасибо. Тимур Журавель, специально для радиостанции «Говорит Москва», корреспондент и комментатор «Матч ТВ». Сегодня финал чемпионата Европы по футболу. Итоги голосования. 43% наших слушателей говорят, что будут болеть за французов, определились. А 57% говорят, что нет, будут болеть за португальцев. 43% за французов, 57% именно за португальцев. Тем временем петицию о роспуске сборной России по футболу подписали уже более 800 тысяч человек. Сборная России попала под шквал критики после провального выступления на Евро 2016 года. Подопечные Леонида Слуцкого в трех матчах не смогли одержать ни одной победы, покинули турнир, заняв последнее место в группе. И в интервью радиостанции «Говорит Москва» автор этой петиции Артем Хасанов сообщил, что сбор подписей завершится сразу после финала чемпионата Европы по футболу. Вот слова Артема Хасанова.
Сколько петиция вот на этот час собрала?
790 там с чем-то тысяч.
Если я правильно понимаю, достаточно миллиона для чего?
Максимальное количество голосов не ограничено. Это как бы настройки площадки, в зависимости от количества проголосовавших, максимальная вот как бы этот вот бар, линия вот эта вот, она увеличивается. Какого-то вот лимита его нету. Звонили, когда с Министерства спорта.
Вам?
И как раз, да-да-да, угу. Когда им с аппарата правительства переслали мой запрос, сказали, что достаточно 75 тысяч.
Для чего? Для того, чтобы она была рассмотрена.
Чтобы рассмотрели.
Давайте,
да.
Расскажите народу, после чего у вас руки потянулись к мышке, к клавиатуре, и вы заполнили форму петиции на сайте change.org.
22 числа с утра.
Это есть, после вылета?
Да, смотрел, переживал. Это все было у меня свежо очень. А утром как раз уже ознакомился с мнением людей на форумах, на площадках, то есть там, что люди писали. И понял, как бы, что да, те мысли, которые пришли ко мне, об этом думают и другие. И что надо бы это как-то вот отразить, и, может быть, и люди поддержат. И вот создал петицию. До этого петиции не было никаких у меня. Это была первая. Ну, изначально это был такой эмоциональный порыв. Потом были упреки, что конкретики нету. Призываете к переменам, а что менять? Люди, когда отписывались, я спрашивал, давайте, если как бы, ну, разбираетесь более конкретно, давайте начнем говорить конкретно. Что мы хотим поменять? Выходили на связь, скажем, с клубов футбольных уже неоднократно. Говорят, вот надо менять это. Выходили родители, которые не могут дать ребенку возможность заниматься. Говорят, надо вот менять это. Требования, они приобретают некую, ну, конкретику. И я не говорю, что именно это надо вот исполнять по пунктам. Надо хотя бы начать двигаться. Надо создать какую-то рабочую группу. Все проблемы, они уже известны, давно известны. Но давайте начнем их уже решать. Люди хотят видеть результат. Делайте шаг навстречу.
Вы хотите просто посмотреть, сколько поддержит вас? Дойдете ли вы до миллиона? Сегодня же чемпионат завершается как раз 10-го.
Да, сегодня вот в ночь у нас это все будет. Утром закрою, будет объявлена там победа, то есть больше голосов принимать не будем, и будем уже оформлять это все, чтобы отправить. Рассмотрят, не рассмотрят. Отрицательный ответ — это тоже ответ. Мы хотя бы поймем, есть у нас шансы, да, что-то изменить. Готовы ли нас слушать?
Это Артем Хасанов, он автор петиции о роспуске сборной России по футболу, фрагмент программы «Около спорт». В церемонии закрытия Евро максимально задействуют зрителей. Как заявил художественный руководитель компании-организатора шоу Адриано Мартелло, люди на трибунах смогут почувствовать себя полноценными участниками. В музыкальном сопровождении будут композиции, которые стали неофициальными гимнами турнира, так что болельщики смогут подхватить эти массивы, сказал Мартелло. Но здесь речь идет о церемонии закрытия, а сегодня еще финал.
Говорит Москва.
Поток. МЧС предупреждает о грозе и сильном ветре в Москве. Местами шквалистый ветер, усиление до 12-17 метров в секунду. В пресс-службе ведомства об этом говорят. Также предупреждают, что во время грозы возможны повреждения молниями объектов, не оборудованных громоотводами. Порывы ветра могут нанести ущерб линиям электропередачи и привести к частичному повалу деревьев. Кроме того, из-за непогоды возможны локальные подтопления отдельных территорий, затруднение движения транспорта, увеличение количества ДТП и еще подмыв грунта. В целях безопасности в МЧС посоветовали москвичам закрыть окна, припарковать машины в гараж или хотя бы вдали от деревьев и плохо укрепленных конструкций. И на улице в непогоду нужно обходить рекламные щиты, шаткие строения. Это все говорят в МЧС. Ну и на следующей неделе в Москву вернется жара. Вот что сказал директор гидрометцентра Роман Вильфанд.
Москвичам можно забыть холодной погоде на прошлой неделе, но помнить о дождях. Начиная с завтрашнего дня температура начнет повышаться, причем ежедневно на 1-2 градуса. Если завтра температурный фон 21-23 градуса будет соответствовать норме, то уже со вторника температура будет превышать обычные нормальные значения. И это повышение температурного фона, связанное с адвекцией теплых воздушных масс, приведет к тому, что уже в среду, четверг, особенно столбик термометра будет приближаться к 30-градусной отметке. Это существенно, такой температурный фон существенно выше нормы. Осадки, конечно, будут. Дело в том, что вот такое повышение температуры будет происходить на фоне давления близкого к норме или даже несколько ниже нормы. То есть атмосферное давление будет способствовать, ну, циркуляционные процессы будут способствовать формированию облаков и выпадению осадков. Но они будут локальными. Более конкретно прогноз звучит таким образом. Вот завтра, в понедельник, температура около нормы, максимальные значения от 21 до 24 градусов. Во вторник уже температура приблизится к 25-градусной отметке. В среду максимальная температура превзойдет 25-градусную отметку, будет около 26-27. Ну и наиболее жаркий день на этой неделе с температурным фоном по Москве от 26 до 31 градуса. И это, конечно, будет выше нормы почти на 5-6 градусов. И в пятницу ослабление жары существенно не ожидается, 25-30. Следует сказать, что очень жаркая погода возвращается на юг Европейской России, в Ростовскую область, Краснодарский край, Ставрополье. Там температура после полуденной часы будет достигать 35-градусной отметки и выше. Это, пожалуй, будет наиболее жаркий регион в нашей стране.
Это директор гидрометцентра Роман Вильфанд. На этом программа «Поток» завершена. Далее родные португальские песни. Евгения Волгина, говорит Москва. Всем приятного вечера.